Радио «Вера» представляет.
Часть первая. Глава вторая. Продолжение. Письмо первое. Ах, Маша, милая Маша, вот уж целую неделю я прожила у тетушки в Малороссии и все еще не привыкла. Что будет со мной вперед, не знаю. А теперь мне кажется, что никогда не привыкну ни к жизни этой, ни к этим людям. И во сне, и наяву мне грезится Петербург, и Нева, и монастырь, и ты, мой милый друг, и Р, и С, и Ф, и все вы добрые, незабвенные мои подружки. Ах, Маша, пиши ко мне. Не забывай, что мы обещались вечно любить друг друга, когда еще были в кофейных. Сколько раз мы потом возобновляли это обещание и в голубых, и в белых. Не забудь этого, моя Маша. А я теперь имею нужду в твоей дружбе более, нежели когда-нибудь. Я чувствую себя здесь совершенно одинокую. Кажется, как будто весь свет меня бросил, или я живу в другом свете. Но ведь ты еще не знаешь, отчего мне здесь так грустно. В продолжении целой дороги от Петербурга до Барвенова я, хотя беспрестанно думала о монастыре, но при всем том с удовольствием помышляла и о близком свидании моем с родными. Мне так хотелось видеть тетеньку и кузин, скажу мимоходом, что здесь я называю их сестрицами. Я воображала, что тетенька будет похожа на А. А кузин я представляла себе старшую, как М, которая теперь попала в пепиньерки, меньшую, как тебя, моя Маша, или, по крайней мере, как Р. Как же я ошиблась в своих расчетах. Мы прибыли в Барвеново довольно рано утром. «Это Барвеново», — сказала мне с веселым видом женщина, которую посылали за мной в Петербург. Я поспешно высунула голову из кареты, чтобы скорее увидеть это Барвеново, столько мне расхваленное дорогой. «Ах, Маша, мне стыдно тебе признаться. Я думала, что Барвеново хоть немножко похоже на Царское село или хоть на Каменный остров. А вместо того, поверишь ли, таки немало, немало. Я увидела множество домиков низеньких, маленьких. Вместо кровель на них кое-как набросана была почерневшая солома. Все без труб, Маша, а иные так перевисли на один бок, что страшно смотреть. Улицы узкие, кривые, грязные». «Так это Барвеново», — подумала я, и сердце во мне забилось, точно как бывало в монастыре перед экзаменом. Из домиков выбежали дети и женщины, первые в изорванных рубашках, а последние почти тоже в одних рубашках, только носят они здесь род передников кадрилья, красные, с синим и зеленым. Они низко поклонились мне или карете, не знаю, и мужики тут бывшие тоже сняли шапки и низко кланялись. «Ты думаешь, верно, любезная Маша, что мужики здесь такие, как в Петербурге кучера, или, может быть, как чухонцы, которые там продают масло?» «Совсем нет. На них длинные белые кафтаны и такие же шапки. Шляп я здесь вовсе не видала. А голова у них, Машер, совсем обрита, только наверху оставлен хохол. Впрочем, они, кажется, такие добрые. Мы переехали через узкую плотину и через мост, который был еще уже и притом без перил, повернули влево и взъехали на двор, прямо к крыльцу. Двор был полон людей. Они все бежали за каретой и кричали: «Се наша панночка! Се наша панночка!» Женщины и дети, следовавшие за нами с самого въезда в село, остановились на улице и смотрели на нас в ворота. На крыльце стояла дама, высокая, толстая, седая, в большом мужском колпаке и в красной стамедовой юбке. На шею у нее накинут был ситцевый платок, едва прикрывающий плечи. Ноги ее, Маша, ноги были босы. Она подала мне руку, поцеловала меня в губы и сказала: «Здорово, Галечка, як же ты подросла!» «Маша, не показывай никому моего письма. Эта дама была моя тетенька. Здесь никто меня не называет Анютою. Тетенька и сестрицы зовут Галечкой, люди почти все панночкой, а иные — Ганною Трохфимовною, по батюшке. Они говорят, что Анюта или Галечка — все равно, но мне это не нравится. Пожалуйста, милая Машенька, никогда не зови меня Галечкою». Мы вошли в комнату небольшую, но довольно чисто прибранную. Она бы мне понравилась, если бы не так была низка, а то мне в ней бывает душно. Почти вслед за нами вбежали мои кузины. «От се дочки мои», — сказала мне тетенька, — «се проскута, а се тапочка». Они были в утреннем наряде, то есть волоса, связанные широкой черной лентой, в черных салопах, без корсетов, и, пожалуйста, Маша, не рассказывай никому, в больших кожаных сапогах. Впрочем, они такие добрые. Особливо Тапочка мне нравится. Они очень друг на друга похожи и не дурны собою, но только слишком толсты и краснощеки. Во всем монастыре у нас нет ни одной такой толстой краснощекой, как мои кузины. Мы скоро между собой познакомились. Они, бог знает, как рады были, что я приехала. Расспрашивали про Петербург, про монастырь, про балы. Я даже устала от рассказов. Потом я принуждена была показывать им все свои платья. Вот тут ты бы их послушала. Нынешние модные рукава им не нравятся. Да и нельзя им надеть рукавов из газа. Руки у них такие красные. Больше всего им полюбилась моя шляпка с перьями. Знаешь, от мадам Ксавье. Впрочем, у них более нарядов, нежели у меня. Только без вкуса. Довольно жемчугу и бриллиантов, но все старинные фасоны. Я советовала тетеньке послать в Петербург к мистеру Дювалю или Ремплеру. Но она и слышать об этом не хочет. «Що ты городишь, Галя?» — сказала она мне. «Ты сбылась с панталеку». Это по-здешнему, кажется, значит «ты сошла с ума». После обеда кузины повели меня по хозяйству, показывали винокурню, мельницу, амбары, подвалы и сарай, где откармливают свиней. Маша! Какие же они толстые! Кузины очень хорошо знают хозяйство. Говорят, и я должна приучаться к этому. Более всего мне надоел язык, которым здесь изъясняются. Поверишь ли, что я почти ничего не понимаю? Вчера вечеру сидела я в комнате и читала книжку. Тетенька на крыльце разговаривала с винокуром. Ты не знаешь, что такое винокур, Маша? Это жид, который делает вино. Они много говорили о барде. Я ничего не понимала, только слышала, что тетенька говорила: «Береги барду, береги барду». А жид отвечал: «Как за вас и благородие! Не береть! Барда прекрасная, барда отличная». Я в Петербурге читала Жуковского сочинения и помнила, что он говорит о бардах. Барда в дистракции мне как-то представилась, что которую так хвалят, должна быть жена какого-нибудь барда или поэта. И только что ушел винокур, я подбежала к тетеньке и просила познакомить меня с бардою.
«А що тобе з нею робить?» — отвечала тетенька. «Я чула, що миються бардою, щоб шкура була білиє».
Ах, Маша, как же мне стыдно было, когда я узнала, что такое барда. Здесь барда не то, что у вас в Петербурге. Здесь так называют гущу, которая остается на дне, когда делают вино. Но ты, может быть, не поняла тетенькиных слов? Она сказала мне, если перевести их на русское: «А что тебе с нею делать? Я слышала, что моются бардою для того, чтобы кожа сделалась белее. Миются, по-малороссийски, значит, моются. А шкурой называют мою кожу, Маша. Но тебе, я думаю, надоело и письмо мое, и малороссийское наречие. В другой раз я буду писать к тебе про тетеньку, как будто она говорит по-русски. Прощай, милая Машенька, кланяйся Р и С, и поцелуй за меня Ф. С будущей почты опять к тебе писать буду. По скриптум. Я забыла тебе сказать, что тетенька не целый день ходит босая, а кузины надевают сапоги только по утрам, особливо, когда на дворе грязно. К обеду они обыкновенно одеваются довольно порядочно. Тетенька на голове носит шелковый темный платок, почти как у нас купчихи, только другим манером. А у кузин платьев довольно, и все почти новые, только талии слишком короткие, и всегда они ходят без корсета. Я предлагала им свои, да им они не впору, слишком узкие. Прощай, любезная Машенька. Письмо второе. Вот еще прошла неделя, любезная Маша, с тех пор, как я сюда приехала. О, Петербург, я никогда тебя не забуду. Какая разница между Петербургом и Барвеновым? Я успела познакомиться с нашими соседями и познакомилась довольно коротко. Здесь, Машенька, не так, как в столице. Когда здесь с кем-нибудь познакомишься, так это не на шутку. Гости приезжают обыкновенно часу в 10 утра и остаются до поздней ночи, а иногда до другого дня. Тут нельзя не познакомиться коротко. С утра до ночи сидишь вместе, обо всем переговоришь, что есть на душе. Апропо, Машер, сколько у тебя душ? Я до сих пор не знаю. Может быть, и ты сама еще о том не думала. Здесь это первый или второй вопрос, когда с кем познакомишься. Я могла бы тебе рассказать, сколько душ у каждой из наших соседок. При этом случае я узнала, что и у меня их 300, в том числе около 50 в бегах. Только я еще не могла добиться, Машер, куда они бежали и зачем. Сначала разговоры эти казались мне очень странными. но теперь начинаю к ним привыкать. Вообще люди здесь все такие добрые, и мне очень жаль, если ты, судя по первому моему письму, их не полюбишь. Меня здесь все любят и ласкают, и только что узнали, что я приехала из Петербурга, как начали к нам съезжаться соседи одни за другими, всякий день гости, так что у меня голова идет кругом. А как здесь много кушают, Маша, ты представить себе этого не можешь. Поутру пьют чай с сухарями и кренделями. Потом часа через два снедают, то есть завтракают, потом обедают, после того полдничают, потом пьют чай и, наконец, вечеряют, то есть ужинают. Не думай, что я шучу, Маша. После ужина еще подают изюм, миндаль и разные варенья. Кроме того, кузины мои целый день грызут каленые орехи. Я не понимаю, как у них зубы не ломаются. Тетенька меня очень любит, и я тоже ее люблю. Я просила ее, чтобы она не носила по утрам мужского колпака и не ходила босиком. Она зато не рассердилась, однако и не послушалась меня. «И матушка, и бабушка, и прабабушка ходили в колпаках», — отвечала она. «И я сама к тому с малолетства привыкла. А теперь на старости не кстати мне перенимать ваши моды. А что касается до того, что ты меня видела босиком, так сама ты в том виновата. Я так обрадовалась, когда ты приехала, что забыла и чулки надеть». Тетенька мне все это рассказала не так, как я тебе пишу, но я обещалась в письмах своих не употреблять малороссийского наречия. Ты бы ведь ни слова не поняла. И я на силу понимаю. И это правда, Машер, что тетеньку я с тех пор не видала босиком, она по утрам ходит в шерстяных чулках. Но правду сказать, без башмаков. С каким нетерпением я ожидаю от тебя писем. Всякий раз, когда наш жид приезжает из города, здесь у всякого помещика есть свой жид. Бегу к нему навстречу. Мне кажется, что я в состоянии буду его поцеловать, когда он привезет мне от тебя письмо. Ах, Маша, неужели ты меня забыла? Нет, этого быть не может. Мы так давно друг друга любим. Прощай, милая Машенька, Бог с тобою. Сегодня я не могу писать к тебе много, потому что мы едем на бал к здешнему хорунжему. Это такой чин. Я обещалась причесать моих кузин по-петербургски. И они в первый раз сегодня надевают корсеты, которые мы кое-как здесь сшили. Прощай, Маша. Письмо третье. Благодарю тебя за письмо твое от 5 июня, милая, любезная Маша. Как мне было весело его получить. Как я рада, что ты меня не забыла. Какая ты добрая. Ты еще не получила моих писем? Как долго ходит почта. Если бы я была государь, у меня всякий день ездили бы фельдъегери из Петербурга в Барвеново. И из Барвенова в Петербург. Ах, Маша, на прошедшей неделе я писала к тебе, что еду на бал. Как много нового со мной с тех пор случилось, если бы ты знала. Но я тебе все расскажу по порядку. На бале очень было весело. Он начался в 6 часов, и мы танцевали почти до рассвета. Французских кадрилей здесь вовсе не знают. Польские, экоссезы, простые кадрили — вот, кажется, все. Да и то совсем не так, как учила нас мадам Дидело. Мазурку мы протанцевали одну, только очень нехорошо. Мой кавалер был учитель арифметики из здешнего повитового училища. Он много стучит ногами, и сапоги у него очень пахнут дегтем. Мне дух этот не нравится, а тетенька и кузины говорят, что он очень полезен для здоровья. Учитель этот из здешних танцоров считается лучшим, и он сам, кажется, в том уверен. В мазурке, ты знаешь, когда кавалер обнимает даму одной рукой и вертит ее кругом себя — он так швырнул меня, что я отлетела далеко от него и чуть-чуть не упала. Тетенька говорит, что я сама виновата, потому что у меня талия слишком тонка, так что здесь и обхватить ее не умеют. Машенька, знаешь ли ты Блистовского, который в Петербурге служит в гвардии? Чин его — штабс-ротмистр. У него 2 креста, один в петлице, а другой на шее, и еще белая медаль на голубой ленте. Его зовут Владимиром Александровичем. Он воспитывался в Петербурге у какого-то Аббе Николя. Рост он высокого, волосы каштановые, кудрявые, глаза голубые, похожие на твои, и усы у него, Машер, небольшие, но прекрасные, каких еще ни у кого я не видала. Нрав у него тихий и скромный, и очень доброе сердце. Он говорит, что видал тебя часто на Невском проспекте и один раз на бале, не помню у кого-то. Он очень знаком и дружен с твоим братом. Если ты его не знаешь, так, пожалуйста, Машер, справься об нем. Мне очень-очень нужно узнать об его нраве. И напиши ко мне с первой почты, слышишь ли, Машер,
«Пожалуйста, не забудь с первую почтою». У него здесь в соседстве тысячи душ, и он приехал сюда покупать лошадей для полка. Кажется, это называют «за ремонтом». Тебе очень легко о нем узнать можно. Спроси только об офицере, который поехал за ремонтом в Малороссию. Я познакомилась с ним на бале. Когда учитель меня швырнул в сторону, я бы упала, если бы меня не поддержал Блистовский. Учителю очень было стыдно. Он извинялся тем, что на нем новые сапоги, которые забыл он подмазать мелом, и более танцевать не хотел. Чтобы не расстроить мазурки, Блистовский заступил его место. Ах, Маша, как он мило танцует, как легко с ним вальсировать, ты представить себе не можешь. Кажется, Маша, я ему очень понравилась. По крайней мере, он сказал мне это в тот же вечер на бале. Но, может быть, он только пошутил? Ведь за молодыми людьми, говорят, это бывает. Однако он кажется такой скромный и верно в этом на других не похож. На другой день после бала он приезжал к нам. Проскута думает, что это для нее, потому что на бале он танцевал с нею круглое польское, а потом, когда мы уезжали, подал ей шаль. Но это быть не может. Не правда ли, Маша? Скажу тебе откровенно, по секрету, я знаю, что он не для нее приезжает. Вчерась, когда мы ходили гулять за грибами, он сказал мне тихонько, что ездит для меня. И даже, Маша, пожалуйста, не говори о том никому, он спросил у меня позволения говорить с тетушкой. Я ничего ему не отвечала. Напиши мне, Машер, хорошо ли я сделала, что ему не отвечала, чтобы он не подумал, что я на него рассердилась. Блистовский очень хорошо играет на флейте и поет. Голос у него очень-очень приятный. Вчера вечеру он аккомпанировал мне, когда играла я на клавикордах, а потом мы пели дуэт. Итальянская музыка тетеньке не очень нравится. Проскута и Гапочка тоже поют, и поют охотно, но они никогда не учились. При гостях они не любят петь малороссийские песни, которые все прекрасны. Вместо их здесь в большой моде «Кто мог любить так страстно, как я любил тебя?» И еще «Всех цветочков боли розу я любил». Тетушка тоже иногда поет. «Я в пустыне удаляюсь, и заря утренне взошла, ко мне Машенька пришла». Тетенька только третьего дня узнала, что я пою. У нас был Блистовский, я по просьбе его села за клавикорды и спела «Ди танти пальпити». Тетенька с нетерпением меня слушала.
«По-каковски это?» — сказала она, когда я перестала. «Голос хорош, но что за песня, в которой ни слова понять нельзя? Неужто вас в монастыре учили петь только по-французски да по-немецки? Лизавета Филипповна, спойте-ка, пожалуйте, песенку, которую прислали вам из Киева. Вот это мне нравится, она и нежна, и чувствительна».
Лизавета Филипповна сидела за пяльцами. Та одна барышня, которая иногда гостит у нас по нескольку дней. Она посмотрела сбоку на Блистовского, покраснела и, опять потупив глаза в пяльцы, начала петь песенку, присланную из Киева. У нее голос прекрасный, Маша, только Блистовский говорит, что мой ему лучше нравится. Постараюсь достать от Лизаветы Филипповны эту песню и спешу ее для тебя, буква в букву, с сохранением малороссийского выговора. Она начинается так. «Долг велит с тобой расстаться, честь велит тебя забыть». Песня эта должна быть русская, но здесь так странно выговаривают русские слова, что часто их понять нельзя. Ты, может быть, не догадаешься, например, что «велит тебя забить» должно значить то же, что «велит тебя забыть». Но здесь все уверены, что это чистое русское наречие. Я пришлю тебе и ноты к этой песне, любезная Маша. Голос довольно хорош. Не знаю, как понравятся тебе слова, здесь от них с ума сходит. Это любимая песня в здешних обществах. Прощай, милая Машенька, не забудь справиться о Блистовском и отвечай мне с первую почтою. Мысленно тебя обнимаю тысячу раз. Приехав в село Н, и я тотчас по окончанию священного обряда и взаимных поздравлений начал осведомляться о сочинительнице писем. Лишь только приятель мой прочитал первое письмо, как догадался, кем оно писано. «Это моя родственница», — сказал он с довольным видом, «прекрасная и прелюбезная женщина, которая, к сожалению, теперь немного нездорова и потому не могла приехать на крестины. Вам надобно с нею познакомиться. Она воспитана в Смольном монастыре, очень умна, добра и в целой губернии пользуется общим уважением. Когда-нибудь расскажу вам ее приключения, не совсем обыкновенные. Позвольте мне прочитать эти письма и показать их жене моей. Она знакома с нею с самого приезда ее из Петербурга». Я подал ему письма, и он начал читать их с приметным удовольствием, но, дочитав до конца, призадумался и отдал мне их назад. «Вы хотели показать их супруге вашей?» — спросил я. «Да», — отвечал он, смешавшись несколько, «но лучше оставить это до другого раза». Я посмотрел на него с удивлением. «Послушайте», — продолжал он, заметив это, «скажу вам откровенно причину, почему не хочу показывать жене писем этих. Лизавета Филипповна, о которой упоминается в третьем письме, именно моя жена. Вы знаете, каковы женщины, даже самые добрые. Она, конечно, ее очень любит, но при всем том я не хотел бы». «Понимаю», — отвечал я и спрятал письма в карман. Вскоре потом я лично познакомился с сочинительницей писем. Она рассказала мне все приключения жизни своей и позволила их издать в свет. Некоторые другие особы, также игравшие роли в сих приключениях, пополнили то, чего недоставало в ее рассказах, и таким образом составилась книга, которая ныне представляется публике.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.